Часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В мире сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. Эксперты говорят о возможности скорого ухудшения отношений России и Японии. Вот такие темы, кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня отмечается Международный день противодействия коррупции. По данным исследований Центра Transparency International, в рейтинге мировой коррупции Россия занимает 146 место из 180. Эксперты считают, что в России процветает атмосфера коррупционной вседозволенности. Возможно ли ее победить? Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В методическом пособии Центра антикоррупционных исследований Transparency International говорится, что коррупция – это комплекс явлений, связанный с использованием служебного положения для извлечения личной выгоды. С этими явлениями так или иначе сталкивается практически любой россиянин, который хочет оформить документы, устроить ребенка в детский сад, получить приличное медицинское обслуживание. Этот список можно продолжать до бесконечности. Это так называемая бытовая коррупция, которая была бы невозможна в принципе, если бы не существовало коррупции совсем другого масштаба, государственного. Вот эту атмосферу коррупционной вседозволенности и пытаются разрушить эксперты Transparency International. Ко Всемирному дню борьбы с коррупцией они подготовили плакаты «Коррупция убивает». Глава российского отделения центра Елена Панфилова с горечью заметила, что в связи с недавней трагедией в Перми этот зловещий лозунг уже не выглядит преувеличением.
Мы просто почувствовали себя в положении вот дурацкой Кассандры, потому что совершенно не зная, конечно, не предполагая о том, что произойдет в Перми, к этим дням, к тому, чтобы напомнить в первую очередь молодежи, мы изготовили вот такие плакаты «Коррупция убивает». Но в них в первую очередь речь идет о том, что, как вы помните, в 2004 году две террористские смертницы вошли на борта самолетов, которые были позже взорваны за взятку в 1000 рублей. Тезис, что «Коррупция убивает», находит очередное подтверждение, и кто-нибудь может мне сказать, ну, еще же не доказано, что коррупция каким-то образом причастна к трагедии в Перми, но я вам хочу сказать, что мне кажется, что это не так. Мне кажется, что причастна самым прямым образом, просто потому, что если бы не было вот этой вот атмосферы коррупционной вседозволенности в стране, ничего подобного не происходило бы. Да, с одной стороны, бизнесмены плевать хотели на всевозможные регулирования, но почему они это делают? Наверное, в первую очередь потому, что власть позволяет им это делать. Все повторяют как мантру, было известно, что этой компании, которая руководила этим клубом, было вынесено как минимум два предписания об устранении пожарных нарушений, устранении несоответствий. Следующая проверка должна была состояться 7 декабря. Как мы видим, компания ничего не сделала, руководство этого клуба ничего не сделало, и 7 декабря они ждали очередную проверку. Как они ее собирались пройти? Что они собирались показать? Значит, они были абсолютно уверены, что они опять решат вопрос.
Сотрудники Transparency International пытаются оказать практическую помощь людям, не желающим давать взятки. К примеру, выпускаются небольшие по формату книжечки «Краткое пособие по общению с сотрудниками правоохранительных органов», в которых написано, как себя вести, если к вам подошел милиционер. Уже год действует антикоррупционный сетевой кабинет. За это время его посетили более 100 тысяч интернет-пользователей. Там можно получить ответы на вполне конкретные вопросы, а также вместе с юристом центра написать жалобу на чиновника, который вымогает взятку. О том, кто и с какими вопросами обращается в антикоррупционный кабинет, рассказывает координатор проекта Иван Ниненко.
Значимая часть обращающихся – это молодые люди с доступом к интернету, но хочу заметить, что часть обращений приходит от социально незащищенных слоев, от инвалидов. Сейчас очень большое количество обращений за последние месяцы как раз у нас по поводу статуса инвалида. И там бывает совсем печальный случай. Читаешь, женщина, которой сложно, ну, которой физически сложно дойти до медицинской службы, а ей надо продлить получение социального пособия, ее вымогают взятку за то, чтобы ей продлили это пособие. Да, и вот этих людей тоже становится все больше. География тоже радует. К нам приходят обращения, в том числе даже из таких проблемных регионов, как Чечня, где мы пытаемся как раз проконсультировать тоже по социальным пособиям, потому что там выделены различные деньги на восстановление послевоенное, на получение пособий по погибшим. Наши юристы как раз анализируют законодательство и дают им советы, как максимально грамотно это сделать. И также есть всплески каждый раз при начале призыва, связанные с армией.
Не так давно спикер Российской Госдумы Борис Грызлов, говоря о борьбе со взяточничеством, использовал термин «коррупционная ментальность». Таким образом, он дал понять, что давать и брать взятки у россиян в крови и бороться с коррупцией в стране бесполезно. Его пессимизм отчасти разделяет депутат Госдумы, член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин.
О борьбе с коррупцией говорят на всех уровнях. Я могу даже более того отметить, что даже самые отпетые коррупционеры сегодня составляют планы борьбы с коррупцией, но со своих позиций. Вся эта трагедия и беда России о том, что говорят, а больше-то ничего. По сути дела, решительных действий нет. Хотя отмечу, что Россия ратифицировала, по сути дела, все европейские конвенции и конвенции Организации Объединенных Наций, направленной на усиление борьбы с коррупцией. Сегодня у России есть, как говорится, свое внутреннее, национальное, специальное законодательство по противодействию проявлению коррупции. Однако чего не хватает? Не хватает, вот, конечно, решительности, не хватает последовательности выполнения тех планов, тех мероприятий, которые принимают решения по противодействию коррупции. Разговоров действительно много, а результата нет. Это один момент. И второй момент – я бы сказал, очень серьезный изъян. Все противодействие с коррупцией, мне кажется, в России свели именно к применению уголовно-правовых форм воздействия на нее. Но ведь есть еще гражданские, финансовые, организационные, административные формы борьбы с коррупцией. Они задействованы или слишком мало, или их вообще-то нет. Посмотрите на российское правительство, как оно сформировано. По принципу сватовства и, мягко говоря, студенческой скамьи. Поэтому каких-либо серьезных результатов у нас и нет. Наверное, недостаток противодействия коррупции в России как раз и заключается в том, что уж слишком много этих мероприятий и исполнители, правоприменители, попросту говоря, в них утонули. Я подчеркиваю еще раз, к любому плану, национальному плану противодействия коррупции, региональному плану, нужно, как говорится, приделывать ноги и руки, чтобы эти планы исполнялись. А у нас все ушло в свистки. Планы составили, положили, как говорится, под сукно, и считаем, что они сами должны работать. Нет политической настойчивости, я бы так сказал, у первых лиц противодействовать коррупции. Тоже не случайно. Не случайно потому, что коррупция сегодня поразила государственную и муниципальную власть снизу доверху. И вывод один очень печальный. В связи с этим власть сама с собой бороться не будет. Нужна действительно великая кадровая революция в России. Она вот на эту великую кадровую революцию политическое руководство не готово и вряд ли пойдет когда-либо.
Говорил депутат Госдумы, член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин. По оценкам экспертов, годовой оборот взяток в России составляет 300 миллиардов долларов. Размер средней бытовой взятки около 1000 долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. О сложении полномочий заявил также мэр Перми. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым по делу о взрывах в Москве в августе 1999 года в гостинице «Интурист» и в торговом комплексе «Охотный ряд». Халид Хугуев и Магомад Заир Хаджи Акаев проведут в заключении, соответственно, 25 и 15 лет. Разногласия между властями России и Грузии не должны мешать общению народов двух стран, заявил президент России Дмитрий Медведев на Евразийском медиафоруме в Москве. Отвечая на вопросы журналистов, Медведев также назвал безответственными предложения о пересмотре российско-украинских газовых соглашений. В Москве судебные приставы приступили к сносу домов в садовом товариществе «Речник». Ранее сегодня более 100 жителей поселка попытались воспрепятствовать сносу. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. Аль-Каиду вряд ли удастся победить до тех пор, пока не будет пойман или уничтожен ее лидер Усама бин Ладен, заявил командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал на слушаниях в Конгрессе США. Правозащитная организация Amnesty International сегодня обвинила полицию африканской страны Нигерии в убийствах сотен людей. Иранские власти освободили 3 граждан Бельгии, задержанных 2 месяца назад по подозрению в разведывательной деятельности. Власти Ирана угрожают суровыми мерами участникам оппозиционных акций. Оппозиция продолжает протестовать против официальных итогов июньских выборов, на которых Махмуд Ахмадинежад был вновь избран президентом Ирана. США заверили Северную Корею в готовности к двусторонним переговорам с ней, если Пхеньян изменит свою позицию по ядерной проблеме. Еще раз напомню, что все последние новости Радио Свобода и многое другое на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем программу. Как я уже сказал, правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. В больницах умерли еще 5 пострадавших. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Перми Анастасия Сечина.
На период проведения следственных действий губернатор края поручил членам правительства продолжить работу в статусе исполняющих обязанности. Однако трое членов правительства отстранены от должности. Это министр развития предпринимательства и торговли Марат Биматов, министр градостроительства и развития инфраструктуры Александр Кудрявцев и министр общественной безопасности Игорь Орлов. Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ Владимир Корсун воспринял новость об отставке положительно.
Ладно, хоть сейчас трех министров, а то я думал, что вообще отделать только Вороновым. Я считаю, что правительство должно точно уйти в отставку, и должна быть перетряска полнейшая. Если так дальше будет продолжаться, мы точно хромой уже можем будет назвать весь Пермский край.
Однако, по его мнению, также просить об отставке должен и губернатор края Олег Черкунов. Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова тоже считает, что отставка правительства – это правильный шаг.
Бесспорно, в таких ситуациях, которая произошла в нашем регионе, нужно принимать какие-то оперативные меры. Но, как правило, у нас находят в конкретных ситуациях какого-то стрелочника, которого наказывают. Хотя на самом деле, действительно, у нас есть органы власти, органы государственные, местное самоуправление, которые, в общем-то, должны нести персональную ответственность. Конечно, это правильно, что ушло в отставку правительства, что губернатор его отправил. Надеюсь, что будут сделаны выводы, чтобы люди потом понимали, что они чувствуют персональную ответственность.
Пермский политолог Олег Подвинцев, комментируя последние политические события в Перми, заявил, что это решение вполне возможно прибавит губернатору положительных оценок.
Губернатор действует решительно, жестко, в какой-то степени работая на опережение. Я думаю, что в целом его действия одобряет большинство населения. Его позиции, то, что касается общественного мнения, они даже в какой-то степени, наверное, укрепляются сейчас. Все это, возможно, будет восприниматься как меры по наведению порядка. Тем более есть определенный контраст по городской администрации, в отношении которой негативные настроения достаточно сильны именно в связи с тем, что глава города ведет себя довольно пассивно в этой ситуации.
Между тем, глава администрации города Аркадий Кац сегодня попросил Пермскую городскую думу рассмотреть вопрос о досрочном расторжении с ним контракта. Далее цитата. «Мое решение связано с трагическими событиями, произошедшими в Перми, и тем потрясением, которое я, как и каждый житель города, испытал. Я стремился честно и достойно исполнять возложенные на меня обязанности, но трагедия такого масштаба не может пройти бесследно и не поставить передо мной морального выбора о возможности продолжения моей деятельности на посту главы администрации города». Конец цитаты. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня и завтра проходит масштабный форум европейских и азиатских медиа, сокращенно ФИАМ, на котором уже выступил президент России Дмитрий Медведев. На форуме работает наша коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Вот ее репортаж, записанный примерно час назад.
Очень важно, что на этом форуме представлены средства массовой информации всех бывших советских республик, за исключением Туркменистана, разве что. Поэтому встал вопрос тут очень остро самоидентификации, я бы так сказала, потому что Радик Батрашин, директор телерадиокомпании «Мир», сказал, что, возможно, очень многих обижает термин «постсоветское пространство», предложил заменить его словами «общий рынок», хотя тоже достаточно несущими такую определенную смысловую нагрузку, но, тем не менее, люди эту тему подхватили. Например, латвийская журналистка сказал, что действительно поменьше бы употреблять слов с корнем «советский», потому что люди в Латвии очень тяжело воспринимают события 40-го года, и не нужно давить на больную мозоль человеку, которого ты считаешь другом. Но, конечно, самое главное событие сегодняшнего дня – это выступление Дмитрия Медведева. И я должна сказать, что многие журналисты, которые скептически относились к политике России, очень очарованы Дмитрием Медведевым. Мне сказали, что делегация, например, Таджикистана на 90% состоящая из людей, достаточно критически на настроенных по отношению к России, переменила свою позицию, напишет хорошие репортажи после того, что они выслушали на форуме. Я передаю микрофон Маринусу Лауринавичусу, главному редактору газеты «Литовос Рytas», литовской газеты, которому удалось задать вопрос Дмитрию Медведеву. Пожалуйста, Маринус, что вы спросили, что он вам ответил? Удовлетворены ли вы ответом Медведева?
Я спросил господина Медведева, собирается ли Россия сама как-нибудь улучшать отношения с балтийскими странами, потому что сам господин Медведев недавно в своем послании парламенту говорил, что именно прагматические отношения даже международной политики должны преобладать. По моему суждению, он открыто и прямо на вопрос не ответил. Он много опять говорил о том, что он за хорошие отношения с балтийскими странами, за прагматичные отношения, но будет ли делать сама Россия что-нибудь сама, а он не ответил.
Он вас очаровал?
Нет, наверное, я так бы не говорил, потому что я тематикой России и самой России интересуюсь давно. То, что говорит господин Медведев, тоже давно. Но я бы сказал так, я даже кому-то сегодня уже комментировал, что все-таки, если посмотреть на господина Медведева, то точно можно сказать, что господин Медведев – это другое лицо России. То есть, и особенно если его сравнивать с премьер-министром Владимиром Путиным, так это точно другое лицо России.
Спасибо. Это был Маринус Лауринавичус, главный редактор газеты «Литовос Rytas». Мы продолжаем следить за событиями на форуме.
Напомню, что на форуме Европейской азиатской прессы в Москве работает Елена Рыковцева.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. 18 лет назад. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Государство должно стимулировать создание новых рабочих мест крупными денежными инъекциями в экономику, заявил во вторник Барак Обама. Государственные расходы откроют путь из рецессии. Эта символическая фраза в устах президента – признак того, что Белый дом твердо встал на позиции группы экономистов, считающих, что правительство способно и обязано попытаться спасти экономику с помощью увеличения государственных расходов, несмотря на опасность, представляемую растущим бюджетным дефицитом, и неуверенность в том, что эта мера принесет желаемый эффект. Но президент тут же столкнулся с сопротивлением, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в Институте Брукинса в Вашингтоне, Барак Обама огласил свой новый план, включающий сокращение налогов в сфере малого бизнеса, увеличение расходов на содержание инфраструктуры и дальнейшее материальное стимулирование энергосбережения. Обама сказал, что средства на реализацию этого плана можно взять из неиспользованных денежных средств, оставшихся от принятой ранее в текущем году правительственной программы спасения банков. Он заявил, что эта программа помощи у Уолл-стрит обошлась в меньшую сумму, чем предполагалось, и сэкономленные средства, по его мнению, следует пустить на помощь непосредственно населению. Мы избежали депрессии, которой многие опасались, но наша работа еще далека от завершения. Обама полагает, что, учитывая 10% уровень безработицы в стране, следует направить федеральные средства на ремонт мостов, модернизацию морских портов, шоссейных и железных дорог, на оборудование миллионов домов энергосберегающими устройствами. Президент желает расширить программы экономического стимулирования для того, чтобы продолжать выплачивать пособия по безработице миллионам людей, потерявшим работу. Он предлагает выплачивать надбавку пенсионерам и ветеранам вооруженных сил, а также оказать финансовую помощь штатным и муниципальным властям во имя сохранения мест бюджетников, учителей, полицейских, пожарных. Важной частью президентского плана является увеличение займов и налоговых льгот владельцам малого бизнеса с целью побудить их к созданию дополнительных рабочих мест. В то время как перед нами стоит задача ускорения найма людей в частный сектор, эти целевые инициативы являются правильными и необходимыми. Для того, чтобы новый план Обамы начал действовать, он должен получить одобрение законодателей. Республиканские критики Обамы в Конгрессе без промедления отвергли этот план. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер считает, что любые сэкономленные средства должны быть направлены исключительно на сокращение колоссального дефицита госбюджета. Меня это просто злит. Я весной непосредственно участвовал в утверждении пакета материального стимулирования и все о нем знаю. Никогда не подразумевалось, что все заложенные в него деньги должны быть истрачены. Однако имелось в виду, что любые неистраченные деньги должны пойти на снижение бюджетного дефицита. Идея проедания этих средств отвратительна. Барак Обама не сказал, во сколько он оценивает свой новый план. По различным оценкам законодателей, цена его осуществления может колебаться между 75 и 200 миллиардами долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Как относятся к этим инициативам президента эксперты? Слово Яну Рунову. Экономист из Олегани Института в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Фрэнк Гамрат, считает, что предложенная Обамой программа повышения занятости с помощью строительства и ремонта дорог и мостов может, как это уже бывало в Америке в трудные времена, отдать временную работу людям. Он положительно оценил предложение президента по снижению некоторых налогов и предоставлению займов малому бизнесу. Однако Фрэнк Гамрат не уверен, что одни только эти шаги приведут к оздоровлению. На словах все делается для того, чтобы вернуть американцам рабочие места. Это говорилось, когда Барак Обама вступал в должность президента. И вот прошел почти год. За год уровень безработицы вырос до 10,2%, и признаков близкого улучшения не видно. Прошедший год показал, что политика денежного стимулирования экономики не оправдала надежд тех, кто потерял работу. Пока положение становится хуже. Новая программа, о которой президент Обама объявил 8 декабря, основана на тех же принципах роста государственных расходов, а это означает дальнейший рост дефицита. Суть так называемой «обамономики» — это займы. Такая экономическая политика не привела к выходу из кризиса ни в прошлом году при президенте Буша, ни в уходящем году уже при президенте Обаме, и вряд ли приведет к оздоровлению в наступающем. Американцев не удалось убедить, что положение станет лучше, если стимулировать оказавшиеся на грани банкротства крупные банки и крупные предприятия путем денежных вливаний. Что же, по-вашему, надо сделать? Если мы хотим поставить страну на ноги, если хотим, чтобы появились рабочие места для миллионов безработных, надо прежде всего развязать руки малому и среднему бизнесу, то есть наиболее производительной и мобильной части экономики, а мы обкладываем их налогами, явными, а чаще скрытыми. В будущем году истекает срок временного сокращения налогов, введенного Бушем. Ни Белый дом, ни Конгресс еще не сказали точно, продлят сокращение или нет, и многие предприятия заняли выжидательную позицию, не объявляют о наборе рабочих, пока не поймут, что их ждет впереди. Фрэнк Гамрат, экономист из Питтсбургского института Олегани, считает, что президенту Обаме следовало бы пока отложить его амбициозные, но очень дорогостоящие реформы, которые сейчас американскому бизнесу и американским налогоплательщикам не по карману.
Беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. О сложении полномочий заявил также мэр Перми. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым по делу о взрывах в Москве в августе 1999 года в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд». Халид Хугуев и Магомад Заир Хаджи Акаев проведут заключение, соответственно, 25 и 15 лет. Разногласия между властями России и Грузии не должны мешать общению народов двух стран, заявил президент России Дмитрий Медведев на Евразийском медиафоруме в Москве. Отвечая на вопросы журналистов, Медведев назвал безответственными предложения о пересмотре российско-украинских газовых соглашений. В Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. Аль-Каиду вряд ли удастся победить до тех пор, пока не будет пойман или уничтожен ее лидер Усама бин Ладен, заявил командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал на слушаниях в Конгрессе США. Правозащитная организация Amnesty International сегодня обвинила полицию африканского государства Нигерия в убийствах сотен людей. Иранские власти освободили 3 граждан Бельгии, задержанных 2 месяца назад по подозрению в разведывательной деятельности. Власти Ирана также угрожают суровыми мерами участникам оппозиционных акций. Оппозиция продолжает протестовать против официальных итогов июньских выборов, на которых Махмуд Ахмадинежад был вновь избран президентом Ирана. Мы продолжаем программу, и в 22 часа, напомню, по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте, как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте, и давайте коротко, по возможности, расскажем нашим слушателям о тех самых интересных темах, которые вы приготовили для вашего свежего выпуска. Пожалуйста.
Добрый день, Саша. У нас сегодня выпуск начинается с описания того, что происходит на слушаниях Международного суда юстиции в Гааге. Кстати, Международный суд юстиции не очень хорошо звучит, но это вынужденная мера для того, чтобы отличать его от Международного уголовного суда в Гааге. Так вот, это суд юстиции, который рассматривает отношения между государствами. И год назад практически Сербия обратилась в Генеральную ассамблею ООН для того, чтобы Генеральная ассамблея, в свою очередь, вышла с ходатайством к суду, чтобы тот рассмотрел вопрос о том, насколько легально, насколько соответствует международному праву одностороннее провозглашение независимости Косово. И Генеральная ассамблея тогда удовлетворила эту просьбу Сербии, и вот теперь суд на прошлой неделе начал рассматривать это дело. И вчера на суде выступали основные стороны. Основные стороны – это представители постоянных членов Совета Безопасности ООН. Вчера были выступления Соединенных Штатов, России и Китая. И, по-моему, это впервые такое случилось, что Китай выступает в суде по вопросу, который не касается его региона. Не задействован его регион там. Ну, естественно, Китай со своими внутренними проблемами этническими выступил на стороне Сербии, Соединенные Штаты выступили на стороне Косово, ну, и, как ожидалось, Россия тоже выступила на стороне Сербии, что, собственно, не изменило ход суда. Вообще, это достаточно любопытное действо, и у нас там работает наш корреспондент в Гааге, который участвует в этой программе. У нас работает корреспондент в Белграде, который собрала мнение белградских правовых экспертов в данном случае. Почему правовых? Потому что там очень много политики вокруг, но и все пытаются свою сторону отстоять, но с юридической точки зрения это очень интересный процесс, и именно поэтому мы смотрим глазами в основном правовиков на то, что там происходит.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что это одна из главных тем сегодняшнего нового выпуска программы «Время и мир», который первый раз выйдет в наш эфир в 22 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». Молодые депутаты парламентских партий готовы к подписанию единого документа меморандума о совместном видении будущего России. Это должно произойти на 3-х политических молодежных дебатах, которые пройдут в Нижнем Новгороде 10 декабря, то есть завтра. При этом лидеры молодежных отделений партии не намерены вставать под один флаг, образно говоря. Они настаивают на реальной политической конкуренции. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Каждая молодежная ячейка подготовила свой вариант меморандума по теме «Какое будущее России мы видим?». Тезисы собрали, определили, где мысли и идеи схожи. Итогом этой работы и стал единый документ, говорит секретарь Союза коммунистической молодежи, депутат от КПРФ Юрий Афонин.
Большинство молодого поколения есть общие базовые ценности, на которых мы стоим. Это величие страны, серьезный уровень развития экономики, достижение тех позиций, утраченных позиций, которые были в том числе и во время существования Советского Союза, то есть есть ряд моментов, которые нас объединяют.
Часть документа посвящена модернизации политической системы страны, заявил лидер молодежного движения «Справедливой России» Дмитрий Гудков.
Мы считаем, что должна быть многопартийная система, но при этом никогда одна партия имеет 310 голосов, а остальные партии для декорации. То есть должна быть система сдержек и противовесов, чтобы серьезные позиции имела и оппозиция, и партии власти, а также была ротация, то есть когда партии меняют друг друга.
Меморандум молодые депутаты собираются подписать в Нижнем Новгороде 10 декабря, где пройдет третий раунд межпартийных дебатов в рамках проекта «Молодежная дискуссионная площадка». Как заявил депутат «Единорос», председатель Политсовета молодой гвардии «Единой России» Руслан Гаттаров, есть в документе пункт, который определяет, кто сторонник, а кто противник молодых парламентариев.
Враги – это коррупционеры, маргиналы политические, которые хотят, чтобы мы жили, наверное, как Украина. Мы этого не хотим.
Фамилии маргинальных политиков Руслан Гаттаров так и не произнес. Сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин считает, что весь проект изначально придуман в Кремле, и участвовать в нем, тем более оппозиционному политику, нет смысла.
Нет никаких сомнений, что за этой инициативой стоит администрация президента, получено благословение администрации. Таким образом закрепляется сложившийся в нынешней политической системе раскол между так называемыми системными политическими организациями и внесистемными политическими организациями. Раскол абсолютно надуманный и популяризируемый именно администрацией президента. Вот эти вот молодые депутаты были встроены в эту концепцию. Они играют на руку действующим властям. Я уж не говорю о том, что, конечно, просто неприлично подписывать какие бы то ни было меморандумы для уважающих себя оппозиционеров с представителями «Единой России».
Подписание меморандума, по словам депутатов-участников этого проекта, ни в коем случае не говорит о том, что молодые политики встали под единое знамя. Все это площадка для дискуссий, в ходе которых мы пытаемся понять, кто действительно достоин участвовать в политической жизни наравне с нами, а кто не дотягивает, объяснили участники проекта. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Новой проблемой в контактах России с ее соседями может стать ухудшение отношений с Японией. В конце осени Россия и Япония обменялись жесткими заявлениями по проблеме спорных территорий, а 8 декабря российские эксперты провели в Москве круглый стол, чтобы выяснить, можно ли что-либо исправить в российско-японских отношениях. На этом круглом столе побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сначала японский парламент, а потом и кабинет министров Японии недавно назвали Южные Курилы территориями, незаконно оккупированными Россией. Японский премьер Юкио Хатаяма, ранее выступавший за то, чтобы найти компромисс с Москвой по проблеме островов в течение года, теперь может забыть об этом желании. Российское руководство на заявление Токио ответило, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью российской территории. Такого жесткого обмена заявлений не было со времен Советского Союза. И эксперты полагают, что территориальная проблема останется нерешенной еще очень долгое время. В частности, такой точки зрения придерживается бывший посол России в Японии Александр Панов.
Для меня совершенно очевидно, что вопрос не решаем. Ни завтра, ни послезавтра, я даже не берусь сказать, в какой перспективе. Та позиция, которая была последняя, изложена сначала нашим президентом Путина, потом она, собственно, повторена и президентом Медведевым, что мы признаем территориальную статью Декларации 56-го года, в которой говорится о том, что Советский Союз готов будет передать Японии, не вернуть, а передать два острова Хабамай и Шиката. Ну, Хабамай – это группа островов, но тем не менее. После подписания мирного договора. И на этой основе было заявлено, что мы готовы начинать разговор. Япония отвергла это предложение и, в общем, стоит на позициях четырех островов. Никаких новых инициатив и предложений вокруг островов не было. И получилась ситуация, когда встречаются руководители на протяжении 9 лет и говорят, надо решать вопрос. Наш говорит, надо решать территориальный вопрос. Но, видимо, устали японцы, надоело им это. И они решили, что надо как-то вот привлечь внимание, возбудить общественность, подавить на Россию. Собственно говоря, я думаю, поэтому и появились вот сначала резолюции парламента, потом уже и как бы документ кабинета министров о том, что вот это незаконная оккупация. И второй момент, это связано с тем, что пришло к власти новое правительство в Японии. И те силы, которые против вообще какого-то компромисса или каких-то вариантов решения, кроме четырех островов, они, думаю, боятся, что Хатаяма может пойти на какую-то уступку. И поэтому надо пожестче обозначить свою позицию, то есть чтобы у премьера не было поля для маневра.
Заявления японцев, как говорят дипломаты, могут быть вызваны и историческими ассоциациями. Дед нынешнего премьер-министра Японии Итиро Хатаяма в 1956 году подписал совместную с Москвой декларацию, которая констатировала прекращение войны и восстановление дипломатических отношений между Советским Союзом и Японией. В той же декларации действительно была упомянута возможность передачи двух островов фактически в обмен на заключение полномасштабного мирного договора. Игорь Титов, генеральный директор Российского комитета 21 века, комитета, который был учрежден для укрепления российско-японских связей 11 лет назад, полагает, что тогда, в 1956 году, японцы, согласившись на возвращение двух островов, допустили слабость, которую теперь пытаются компенсировать жесткостью.
Это проблема мировоззренческая. Японцы – это островное государство, у них сложилась островная психика, которая накладывается дополнительно на самурайский кодекс, который диктует не сдаваться, не подчиняться и идти до конца. Вы знаете, что даже во время Второй мировой войны японские солдаты предпочитали сделать себе харакири, нежели сдаваться в плен американским войскам. То есть не подчиняться и идти до конца – это свойственно сейчас и современным японцам, это выражается в их отношении к труду и так далее. То есть вот эту проблему они пытаются решить до конца.
Между тем, в новейшей российской истории были времена, когда и передача Японии всех четырех спорных островов казалась возможной. Во всяком случае, в подготовке именно такой сделки оппозиция в 1992 году обвиняла Георгия Кунадзе, который тогда был заместителем министра иностранных дел России. Сейчас Георгий Кунадзе считает, что, несмотря на явный недостаток воли к решению территориальной проблемы, в целом отношения Москвы и Токио вполне сносны.
За все годы, что мы обсуждаем Курильскую проблему, Япония не смогла заинтересовать Россию настолько, чтобы побудить ее изменить свою позицию. А Россия, в свою очередь, не смогла заинтересовать Японию настолько, чтобы Япония задумалась о целесообразности продолжения своей линии. А в остальном отношения развиваются, и мы видим, что они развиваются очень, в общем, на мой взгляд, успешно.
Георгий Кунадзе сам когда-то был объектом нападок «Ура-патриотов» и говорит, что выступать с радикально-патриотических позиций гораздо легче, чем проявить понимание и готовность к компромиссу.
Очень легко выступать с ультимативных и экстремистских позиций. Очень легко писать о том и доказывать, что твоя страна всегда права, а другая страна всегда не права. Гораздо сложнее поставить под сомнение эту, казалось бы, традиционную патриотическую истину, гораздо сложнее быть честным и объективным с фактами. Вот честность и объективность в подходе к фактам я бы пожелал и японским, и российским экспертам, и японским, и российским журналистам.
Нынешняя российская политическая элита часто говорит о том, что японцам, мол, слишком много наобещали в 90-е, а теперь это приходится расхлебывать нынешней власти. Но есть и другая сторона медали. Опросы показывают, что в те же 90-е к России ее ближние и дальние соседи относились гораздо более позитивно, чем теперь. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. О сложении полномочий заявил также мэр Перми. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125. В больницах умерли еще пятеро пострадавших. Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым по делу о взрывах в Москве в августе 1999 года в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд». Халид Хугуев и Магомад Заир Хаджиакаев проведут в заключении, соответственно, 25 и 15 лет. Аль-Каиду вряд ли удастся победить до тех пор, пока не будет пойман или уничтожен ее лидер Усама бин Ладен, заявил командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал на слушаниях в Конгрессе США. Правозащитная организация Amnesty International обвинила полицию Нигерии в убийствах сотен людей. Иранские власти освободили 3 граждан Бельгии, задержанных 2 месяца назад по подозрению в шпионской деятельности. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. В Москве судебные приставы приступили к сносу домов в садовом товариществе «Речник». Ранее сегодня более 100 жителей поселка попытались воспрепятствовать строительным работам.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Третьяковской галерее на Крымском валу впервые начали экспонировать триптих «Купальщицы», автором которого является Наталья Гончарова. Это произведение одного из самых значительных мастеров русского авангарда было передано галерее в дар в 1989 году. Однако не было известно ранее ни широкой публике, ни даже специалистам, и в России ни разу не выставлялось. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Написанное в 1922 году «Купальщицы», что называется, большеформатное произведение, длиной 5 метров и шириной 2,5. Долгое время триптих находился в парижской мастерской Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, и именно из-за крупных размеров во Франции выставлялся считанные разы. В Третьяковку же трехчастная картина поступила не в лучшем состоянии, и потому запасников не покидала. Отреставрировать «Купальщиц» смогли только сейчас, так что хотя цены на работы Гончаровой на международных аукционах бьют рекорды, хотя художницы посвящены тома искусствоведческих исследований, эта картина оказалась практически безвестной. Признание руководителя отдела научной реставрации живописи 18-19 веков Андрея Голубейко свидетельствует о том, что до поры даже сотрудники галереи были не слишком хорошо знакомы с «Купальщицами».
Произведения, которые к нам поступили, были в очень плачевном состоянии, очень ветхие. Авторские холсты сильно перегоревшие, тонкие, практически рассыпающиеся в руках. При этом присутствовала очень жесткая деформация, сломы, утрата красочного слоя. Вообще трудно было понять, что на них изображено. И предполагалось, что по завершении триптих будет выставлен в индивидуальных рамах. Рассчитывали, на каком расстоянии они должны находиться друг от друга. И по завершении реставрации, когда их составили вместе, то стало понятно, что они композиционно перетекают одна работа в другую. Они составляют единое целое. И пока сейчас мы выставили в единой раме, так объединяющие все эти три части.
Получается, с полным правом можно говорить, это одна картина. Очень условные женские фигуры здесь не сразу вычленишь из нагромождения каких-то геометризированных фрагментов. Зато почти столетнее полотно не утратило эффекта дерзкого новаторства за счет бодрого оранжевого цвета, обрамленного серым, коричневым и белым. Эти монументальные купальщицы вместе с коллекцией других произведений оказались в Национальной российской галерее по завещанию вдовы Ларионова Александры Томилиной. Заместитель директора Третьяковки Лидия Иовлева вспоминает.
В далеком 1989 году, и было это сразу после Нового года, и я была дежурной 3 января, когда все советские тогда еще люди отдыхали. И вдруг, без всякого предупреждения со стороны Министерства культуры, пришел огромный фургон из Франции, из посольства, где были работы Гончаровой, Ларионова. Возникла пауза. И мы стали думать, что же делать там без всяких бумаг, только накладная у шофера. Отдел учета вначале отказывался вообще принимать. Шофер говорил, что все, он сейчас выкинет на мороз. То есть ситуация трагикомическая. Ну, в общем, все это разгрузили. Мы приняли решение, что мы принимаем по той накладной, которая есть у шофера, по количеству ящиков и по количеству вещей в этих ящиках представлено. Там было всего много, в том числе и работы Гончаровой. Вот таким образом появилось у нас это богатейшее собрание работ двух выдающихся русских и европейских живописцев. А что касается этой картины, для меня она тоже во многом новая. Для меня это картина, в которой есть какой-то отголосок участия Гончаровой в Дягилевской энтерпризе. И именно она напоминает те декорации, которые сейчас вы на выставке можете увидеть европейских художников, вплоть до Пикассо, Брака и других. Вот такие вот отчасти абстрактные, отчасти кубистические, отчасти примитивистские, но все-таки очень декоративные и очень декоративно-театральные композиции.
Парижский фонд Ларионова-Гончаровой, находящийся теперь в собрании Третьяковской галереи, огромен, и потому он еще не скоро будет разобран полностью. Это значит, что любители изобразительного искусства ждут новые открытия. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Она целиком посвящена памяти Петра Вайля, о нем вспоминают его ближайшие коллеги и друзья.
В Нью-Йорк Петр Вайль приехал 28-летним человеком без какого-либо литературного багажа. Здесь, на географической чужбине, произошло чудесное превращение эмигранта из советской Латвии в известного русского литератора. Впрочем, сначала американский русскоязычный читатель узнал двуликого автора, познакомился с литературным тандемом Вайль-Геннис, чьи книги вскоре стали популярны и в России. Как возникло это крайне необычное явление? Формирование сразу двух русских писателей за границей. Мой собеседник Александр Геннис, старинный друг и соавтор Петра Вайля.
Самым главным для Пети и для меня были наши предшественники. Мы хотели продолжать ту линию литературы, которой в России не было места. Это литература третьего рода. Не диссидентская и не советская, не антисоветская и не просоветская. Это литература эстетическая, литература, которая начиналась в 20-е годы, которую представлял Довлатов, которую представлял Бродский. Это был тот момент, которого в эмиграции не хватало. Она была заражена той же звериной серьезностью, что и советская литература. Именно поэтому читатели так отзывчиво отреагировали на появление свободного, вольного слова и, я бы сказал, интимного общения. Мы с читателем общались так же, как мы общались друг с другом.
Александр, для многих знавших вас русских американцев стало потрясением, что литературное существо Вайль-Геннис вдруг исчезло, разделилось.
Вы знаете, литературное творчество такое интимное дело, что я не могу ничего сказать по этому поводу. Знаю только, что в определенный момент мы почувствовали, каждый из нас, что мы преодолели эту, я бы сказал, игривость ума и поведения. Я даже знаю, с чего это началось. Мы приехали в Россию и видали, как нашу книжку «Родная речь» продают в России тиражом 100 тысяч экземпляров. Это была уже как бы взрослая, серьезная литература. Эта ситуация изменила и нашу ситуацию. Я думаю, что мы просто выросли, и КВН закончился.
Интересно, а было ли в этих тесных творческих отношениях с Петром место чувству зависти с вашей стороны?
Да, конечно, например, память. Петка мог часами читать наизусть стихи. У него вообще был необычайно легкий интеллект, легкий и быстрый. Он схватывал с полоборота все что угодно. Он всегда меня обгонял. С ним невозможно было разгадывать кроссворды, с ним невозможно было играть Бюрюме. Во всех интеллектуальных забавах Петка всегда обходил на полголовы каждого, потому что у него были огромные способности от природы. Вы знаете, он никогда двойки не получал в своей жизни. Он никогда не учился и всегда все знал. Главная черта Петиной жизни была любознательность. Он хотел знать, попробовать, увидеть. Ему было интересно жить, и он страстно мечтал познать этот мир. Вы знаете, это далеко не так часто встречается, в том числе и с писателями, потому что писатель – человек, который погружен прежде очередь в себя. Петя был открыт всем впечатлениям мира. И именно поэтому он так, в общем, богато и ярко прожил свою слишком короткую жизнь.
Александр, ваши с Петром Вайлем имена стоят на обложках 6 книг. 6 книг на 2. Теперь вы один, что называется, отвечаете за них. Меняет ли это ваше отношение к ним?
У нас вместе было написано 6 книг. И мы еще вместе с ним решили, что 3 из них стоит пересдавать, а 3 неважные. И вот эти 3... Это «Русская кухня в изгнании», которую пересдают в любом случае, хотим мы того или нет. Это «Родная речь», которую тоже пересдают. Но давным-давно не выходили 60-е. И я хочу, чтобы эта книга вышла, потому что это книга, которую мы вложили больше всего сил. И мне очень нравится вспоминать о том, как мы писали эту книгу. Дело в том, что нас тогда выгнали со всякой работы, и мы получали пособие по безработице. И вместо того, чтобы искать работу, мы 6 месяцев... сидели в библиотеке на 42-й и сочиняли книгу 60-е. Это был такой дружный и веселый труд, и я с наслаждением вспоминаю об этих временах. И поэтому мне кажется, что выпустить заново эту книгу, это будет хорошая память о том, как мы работали вместе. Это был еще 84-й год, страшно представить, 25 лет назад.
Это был Александр Гинес. Борис Парамонов был хорошо знаком с Петром Вайлем по работе в нью-йоркской редакции «Свободы».
Петра Валя я знал с первых же дней эмиграции, где мы оказались почти одновременно, в конце 70-х годов. Но настоящее знакомство началось несколько позднее, с середины 80-х, когда Вайль и его тогдашний соавтор Гинес начали работать на радио «Свобода». Он прирожденный журналист, газетчик, новостник и комментатор. Я помню один из шедевров его повседневной работы. Отмечалась годовщина Перл-Харбора. Петр нашел в архиве «Свободы» газеты от 7 декабря 1941 года и на этот бытовой американский фон спроецировал трагическое событие новой американской истории. Должен сказать, что среди новых сотрудников «Свободы», людей из так называемой тогда третьей волны эмиграции, только мы с Вайлем имели опыт армейской службы в Советском Союзе. Наметанным глазом я сразу угадал в Вайле не просто бывшего солдата, но и увидел еще один немаловажный оттенок его армейской биографии. «Петр», — сказал я ему, — «а ведь вы были в армии сержантом». Я не говорю о нынешних временах дедовщины, но в наше время сержант тоже был для солдата главным лицом в армии. Сержант должен обладать качествами начальника, элементарными, но тем более необходимыми. Вот эта расторопность и быстрота соображения в высшей степени была присуща Петру. Но эти же качества – расторопность, быстрота, легкость и ловкость обращения с материалом и обстоятельствами медиаслужбы – на сугубо гражданской работе журналиста подняли Вайля на высоту радиокарьеры. Нельзя не сказать еще об одном. Валь дважды побывал на воюющем Кавказе, исполнил службу, которой от него никто не требовал. Это была добровольная миссия, или, по-другому сказать, это был поступок. Неудивительно, что с расширением живых контактов с Россией Валь стал живой частью российского культурного пейзажа. Валя знали и любили все. Его нельзя было не любить. И нельзя не пожалеть горько о его поистине безвременной кончине.
Говорил Борис Парамонов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пермский край остался без правительства.
Комментарии экспертов.
Что стоит за арестом русского владельца немецких верфей?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Алексей Сазонов. Чубайс и Гайдар образца 92-го года.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.